Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем наш эфир. Действительно, свежее утро. И не только на улице, но и в нашей студии. Приветствую своего коллегу Данила Гусельникова.
Данила, привет.
Привет. Ну вот, по традиции, в эфире «Радио Спутник» обзор наиболее заметных и актуальных новостей. Приближается день голосования. Владимир Путин призвал граждан России принять участие в выборах депутатов Госдумы.
Да, он напомнил, что можно приходить на участки уже с завтрашнего дня, а также проголосовать электронно. Я, собственно, предлагаю послушать, что сказал Владимир Владимирович еще.
Обновленная Конституция России наделила Государственную Думу и крайне значимыми полномочиями утверждать кандидатуры председателя правительства, его заместителей и федеральных министров. И скажу прямо, от конструктивного рабочего взаимодействия законодательной и исполнительной власти в дальнейшем будет зависеть очень многое.
Ну что нужно отметить, о каких полномочиях, да, президент России говорил? Обновленная Конституция новые полномочия Госдуме дала назначать, утверждать некоторых, скажем так, министров. Подробнее об этом можем поговорить с нашим экспертом.
Да, и вообще, что касается выборов, электронного голосования, кто предпочел электронное голосование, а кто, в общем-то, все-таки пойдет ногами, да, по старинке.
Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло к нам присоединяется. Андрей Викторович, здравствуйте.
Доброе утро.
Андрей Викторович, вот мне бы хотелось вначале по поводу явки спросить вас. Я на выборах в Госдуму. Вот Элла Памфилова, глава ЦИК, сказала, что явка на выборах в Госдуму будет не ниже, чем на предыдущем голосовании. И вот, если помните, в ЦИОМ незадолго до выборов в 2016 году на основе опросов тоже прогнозировал явку порядка 45%, но не больше 50%. Но в итоге, кстати, практически угадал, явка оказалась около 48%. Вот вы как думаете, какой будет явка на этот раз? И насколько вообще интересны эти выборы населению, и насколько популярным может стать электронное голосование?
Ну, это, знаете, как с прогнозом погоды. Любой прогноз сбывается вероятностью 50 на 50. Я думаю, что в целом, когда он зондировал явку на прошлых выборах, он, ну, в общем, максимально близко подошел к действительности и к реальности. Вот явка, скорее всего, будет такой же, как и на прошлых выборах. Полагать, что будут какие-то такие кардинальные изменения, оснований особых нет. Хотя следует отметить, что вот в этой избирательной кампании сделано, ну, практически все, чтобы это явка была максимальная вот из возможной, потому что созданы все условия для того, чтобы голосовать было удобно, комфортно, и 3 дня, любой день, любое время можно выбрать, даже если ты там уехал на дачу и принимаешь решение остаться тебе на даче, заняться прополкой какой-нибудь, если что-нибудь еще растет.
Уже поздно или, прополка, или уже урожай собран.
Уже сбор урожая, да, сейчас идет, собираем яблоки и голосуем.
Может быть, время озимых.
На юге где-нибудь может
Андрей
быть.
Андрей Викторович, можно такой личный вопрос? Позволите задать, но можете на него не отвечать.
Смотря
вы
какой.
Пойдете по старинке, будете голосовать, да?
Или зарегистрировались все-таки онлайн?
Да, онлайн.
Я обычно не отвечаю на личные вопросы, потому что вдруг враги, интервенты слушают внимательно и все это аккуратно пишут в досье.
То есть вообще никому лучше не рассказывать, да? Как мы, ну как, например, я предпочту голосовать. Почему?
Нет, ну, если вы человек открытый, вы делитесь этим, пожалуйста, рассказывайте. Вот, я просто человек закрытый, поэтому...
А вообще вот хотелось узнать, что касается западного опыта. 3 дня только в России будут голосовать? Или есть еще страны, которые тоже дают так много времени на размышления и на выбор?
Нет, это довольно распространенная практика, но примеры утром сегодня я вам вряд ли приведу. Россия не пионер в этом.
Просто абсолютно. Очень же часто мы сейчас слышим такие мнения, что вот, мол, 3-дневное голосование — это очень плохо, что там это скажется и на явке, может сказаться отрицательным, я имею в виду, образом.
Нет.
И на каких-то подтасовках.
Нет.
Так ли это?
3-дневное голосование поднимает явку. Потому что даже ленивые, даже те, кто по каким-то причинам в один день сходить проголосовать не могут, они все равно потянутся. В первую очередь, многодневное голосование, там, 2-дневное, 3-дневное, там, недельное, какое угодно, оно позволяет лояльному электорату, который в любом случае и так бы пришел и проголосовал именно за кандидатов от действующей власти, максимально полно прийти на выборы. То есть это в первую очередь такой элемент для того, чтобы собрать в первую очередь своих всех. И это дело явку поднимает. По поводу нарушений и прочих, ну, здесь надо отдавать себе отчет, что выборы – это вообще очень сложная такая штуковина, сложное мероприятие и сложная материя. Вот. Нарушения есть на всех выборах. Они всегда были, они всегда будут. Вопрос не в том, где какие нарушения, а в том, как на них реагируют. Потому что если реагируют оперативно, вот, то риск того, что где-то что-то пойдет не так или будут какие-то нарушения, он сводится к минимуму. Минус у многодневного голосования исключительно, ну, практически исключительно заключается в том, что эта процедура становится дороже. Потому что организовать один день голосования – это одни деньги для бюджета российского. Три дня голосования – это сумма примерно в 3 раза, а может быть, даже и в 4 раза больше.
Ну, а, кстати, вот отсутствие видеонаблюдения теперь с избирательных участков –
это отсутствие, как-то… Не отсутствие,
как-то может повлиять, да, на
подмены. Видео просто нельзя будет посмотреть.
Тоже фальсификацию.
Я думаю, что никак не повлияет, потому что, ну, во-первых, видеонаблюдение есть, вот, оно в полных объемах, сегодня вообще все, вот, все действия, все процессы, они… оснащены как раз видеонаблюдением. Все делается под камерами. Другое дело, что есть определенные новации.
То есть они не будут просто выкладываться, да, на публичное
доступ,
обострение.
Общий,
да,
доступ.
Да,
они,
доступ,
да, да. Но,
ну, вообще
они
любопытно
раньше,
посмотреть. Я вот наблюдала по прошлым выборам, когда вбросы, происходили вбросы. Это довольно любопытное зрелище.
А я где-то здесь прочитал, что если смотреть все видео с нынешнего голосования, которое будет фиксироваться, то это займет 30 лет. 30 лет нужно будет смотреть все видео с камеры.
Вот, вот. В 2018 году был свободный доступ через онлайн, когда были выборы президента, и любой мог подключиться в любой момент на сайте, посмотреть, что там, где происходит. Вот. Ну и практика показала, что мало кому это было интересно.
Что Андрей Викторович.
Андрей Викторович, в общем, с выборами все более-менее понятно, да? Ну что ж, завтра уже можно идти голосовать. Ну, кстати, действительно довольно удобно, если там, допустим, в воскресенье надо специально вставать и идти на избирательные участки, то здесь, в общем-то, 17 и 18 числа, 17-го,
можно либо,
да,
после работы заскочить
в
завтра,
можно, да,
а можно целый
после
день
работы
этому отвести.
Спокойно прийти на свой избирательный участок и проголосовать. Оставайтесь с нами, у нас далее уже международные события.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Вооружен, значит, защищен. Австралия получит не менее 8 атомных подлодок в рамках АУКУС. Это новое партнерство в сфере обороны и безопасности. О его создании ранее объявили Скотт Моррисон, премьер Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден. Вот как раз первой инициативой в рамках этого альянса станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии. Здесь я бы хотела отметить, что при этом Канберра решила отказаться от контракта, довольно приличного, серьезного контракта с французской, да,
на 90 миллиардов австралийских долларов, 66 миллиардов долларов
контракт,
США.
Да.
Очень
рекордный
дорогой
такой оборонный контракт. И почему все-таки Австралия выбрала альянс с Великобританией и США? И вообще, Андрей Викторович, вот зачем Австралии флот атомных подлодок? И вот как это новое соглашение, новый альянс по безопасности может изменить расстановку сил на геополитическом пространстве? И я тут тоже подумала, роль НАТО, вот как она может быть в этом случае
а все же 3 страны входят
трактоваться?
В НАТО, да?
Она может быть ослаблена, видимо?
Абсолютно правильно вы поставили вопрос, зачем все это Австралии? И я бы еще добавил, почему Австралия первую подлодку, которую они спустят на воду, назовут «Катаржанин». Видимо, тут есть какие-то национальные традиции особые. Значит, в чем интересен сам по себе этот инцидент? Он интересен тем, что героический Байден, засыпающий, да, как его называл Дональд Трамп, проснувшись, отжал у французов крупный контракт. Это он молодец, это он напряг Бориса Джонсона, напряг, наверное, всех остальных.
То есть ничего личного, только бизнес, да?
Да, как он, да, конечно, как он там воздействовал на Австралию, не знаю. Вообще говоря, отдавал ли он себе отчет, что он отжимает контракт у Австралии, потому что последние американские президенты и кандидаты-президенты стабильно путают Австралию с Австрией. Может, он считал, что он подлодки Австрии поставляет, у которой нет выхода к морю.
Вот. Сколько здесь накручивается раз?
Нет, но там тоже, конечно, не преминули уколоть Байдена. Это такая
довольно... За то, что он забыл имя, да, премьер-министра Австралии.
Такая распространенная тема. На переговорах американский лидер не смог вспомнить имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона. Но он, кстати, довольно ловко вышел из ситуации.
Он назвал его трижды.
Он назвал собеседника парнем с противоположной стороны, приятелем и господином премьер-министром.
Потусторонник, да?
Нужно отметить, что все это проходило по видеоконференц-связи. Видеоконференц-связь, поэтому можно было как-то выйти из положения, если бы это все было дело лично.
Поэтому, мне кажется, вряд ли он мог спутать Австралию с Австрией, в общем-то. Ну, забыл, да, он как зовут премьер-министра Австралии.
У меня такой уверенности нет. Но, во всяком случае, контракт они впарили. Вот. Байден в этом отношении обеспечил заказами как раз тот самый сектор, который продвигал в свое время, оружейный, продвигал Трампа. Вот. И это, в общем...
Андрей Викторович, то есть это получается такая договоренность внутриполитическая в США в том числе, которая повлияла вот на такую международную расстановку сил?
Нет, это и внутриполитическая договоренность, это и агрессивные действия внешние с точки зрения бизнеса. Вот, потому что, ну, как Байден действовал для того, чтобы Австралию, значит, вовлечь в это дело? Вот, он использовал возможности британского содружества, потому что Джонсон там и Британия тоже ведь не случайно. Австралия в это содружество входит, у них там особые связи внутри британского содружества. Соответственно, все эти рычаги были пущены в дело, ну, а дальше сработали лоббисты. Я думаю, не знаю, кому и кто там на лапу и сколько дал. Вот, но я думаю, что хорошо там все подмазали. Вот, ну, в итоге французы, которые являются одним из крупнейших поставщиков оружия, вот их оттуда вытеснили. Австралия получила подводные лодки, которые будут охранять кенгуру. Потому что непонятно...
Нет, вот по поводу кенгуру все-таки есть сообщение, да, есть сообщение, что Австралия построит атомные подлодки, чтобы противостоять Китаю, поскольку Канберра и ее союзники обеспокоены ростом военного присутствия
Китая. А Китай, между прочим, уже выразил свою точку зрения.
Вот как раз для этих целей создается вот эта триада, вот этот военный альянс.
Что сказал Китай? Он призвал страны избавиться от ментальности холодной войны и не создавать альянсов, направленных против кого-то.
Но все-таки вот эта версия, насколько она вероятна?
Против Китая не собираются воевать?
Да, бороться с Китаем. Втроем бороться против одного Китая.
Не воевать, сдерживать.
Ну, сдерживать, естественно, не воевать.
Ну, по поводу китайской угрозы в отношении Австралии, я думаю, что эта вероятность где-то около нуля.
Отношения-то у них натянутые последнее время.
Отношения у них натянутые, потому что в последнее время очень неравновесная у Австралии внешняя политика. Вот, потому что они постоянно, руководство там Австралии постоянно забегает впереди паровоза. Но тоже пытается показать за последние лет, наверное, 7-8, что они тоже значимые акторы международной политики. И поэтому ввязываются они в разного рода рискованные вещи и авантюры. Исключительно поэтому. А противоречий-то у них там геополитических нет. Вот. А вот попытаться как-то Австралию...
А у них там довольно такое тесное экономическое сотрудничество. Да. Вот как раз тема бокситов, да. Китай ведь, по-моему, довольно большую львиную долю бокситов закупает в Австралии. И я знаю, что тогда Австралия не очень лестно высказывалась по поводу отношения КНР к уйгурам, да. И тогда Китай сократил значительно импорт из этой
сейчас,
страны.
Наверное,
да, но бокситы
прекрасит.
Все-таки остались на повестке.
Ну, вроде того, да. Где Австралия, где уйгуры. Вообще говоря, вот эта вот часть, что Австралия, что Новая Зеландия, вот, это всегда были страны, которые были вне политики. То есть они такие были, занимались экологией какой-то своей, вот, традициями, выращивали там овец всяких, стригли их потом. Вот. И ситуация изменилась лет там 7-8 назад, когда вдруг почему-то Австралия стала претендовать на какую-то большую роль. Новая Зеландия так в этой нише и осталась. Uh-huh. Вот. Поэтому каких-то особых политических целей, которые представляет Австралия, я не вижу вот ни одной причины, зачем им понадобились эти
подводные лодки.
Да. Но, видимо, хорошо подмаслили как раз австралийское руководство, чтобы был это знаковое такая картинка.
Подождите, но одно дело Англия с Америкой, да, но у них же был и до этого контракт с Францией, то есть, как сказать-то, то есть раньше они тоже планировали от кого-то защищаться.
Но контракт у них с Францией был, потому что у них армия есть, которую надо вооружать и перевооружать.
У Австралии был вот такой контракт с Францией.
Да, да.
У Австралии.
То есть они еще до этого, до того, как заключили новый альянс, планировали от кого-то защищаться. С помощью французов, правда.
Но если есть армия и ее перевооружают французским, допустим, оружием, а французы крупнейшие производители и экспортеры оружия, то есть они поставляют во весь мир. Они очень хорошо, кстати говоря, периодически вытесняют наши оружейные компании, например, из Азии. Вот, то есть это серьезная конкуренция.
Да, Андрей Викторович, время поджимает. Так, если вот подвести итог всему сказанному, в принципе, как вы считаете, вот, насколько жизнеспособен вот этот
альянс,
оборонный альянс США, Великобритании и Австралии?
Но он пока носит пилотный характер. Что касается подводных лодок, я думаю, что построят треть, остальное разворуют.
Да, понятно. Андрей Викторович, спасибо огромное за разъяснение, участие в нашей программе. С нами на связи был доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Мануэлло. Идем дальше. Ну и сейчас тема газа, она вот в последнее время чуть ли не самая главная, не приоритетная. Вот новое заявление Польши, она не будет продлевать поставки газа из России, об этом заявило уполномоченное правительство по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский. Почему не будет
почему?
И что, чем заменят, да, какая альтернатива?
Все почему? Потому что Варшава, она, кстати, уже давно об этом заявляла, о том, что будет покупать газ в Дании, что, в общем-то, неожиданно, потому что между Польшей и Данией еще недавно не было никакой связи газопроводной, скажем так. А теперь они планируют достроить таки этот Baltic Pipe. Это специальная, ну, собственно говоря, газотранспортная магистраль, газотранспортная труба, по которой газ и пойдет из Дании в Польшу. И, собственно, тогда они не смогут отказаться от Газпрома и российского газа. Ну, то есть, без участия российских источников, то, о чем они уже очень давно заявляют, и я так понимаю, то, чего они очень хотят. 10 миллиардов кубометров газа вообще-то покупают, полностью обеспечивают практически Россия польские потребности в газе. Тем более сейчас, когда начинается зима, я думаю, сейчас в Польше...
Но соглашение вот о поставках именно российского газа, если я не ошибаюсь, заканчивается в следующем году.
В 22-м году, собственно. И тогда же, с 1 октября, там они планируют вести этот газопровод в здании. И тогда как раз все вот оно и разрешится.
То есть Baltic Pipe, да?
Baltic Pipe он называется, да, связывает две страны.
С 1 октября будущего года вот такие планы у Польши. И еще, по-моему, Польша ведь, она очень уповала одно время на американский сжиженный газ.
Но это очень дорого, потому что это же там загрузи, тут перевези.
Понятно, что трубопроводный газ, конечно, он гораздо дешевле. Но вот на этом фоне цена на газ в Европе продолжает бить рекорды. Я посмотрела, 1000 кубов на бирже уже стоит почти $1000. При этом 2 дня назад мы говорили о том, что она стоила $800.
Как, то есть за 2 дня сезон
прибавка
начался.
$200. Но это весьма ощутимо, и одна из главных причин – это холодная зима. В Европе активно потребляли газ, что истощило запасы в подземных хранилищах.
А вот я так каждый год практически примерно одинаковые новости слышу, и каждый год мы говорим о том, что вот в Европе холодная зима. Просто это меня удивляет, потому что как зима может быть не холодной, если вы когда-нибудь были в Европе, то, естественно, в Европе тоже есть зима.
Но там аномальные действительно холода были, аномальные холода, люди потребляли очень много газа, действительно, вот все эксперты поголовно буквально, Данил, называют вот именно эту причину одной из главных, да. Но там еще есть причины, это то, что, например, авария на заводе «Газпрома» под Новым Уренгоем, которая произошла, если помнишь, в начале августа, вот, ну и очень...
Повлияла она,
переориентация поставок из Европы в Азию, где сейчас очень небольшой спрос на голубое топливо.
Ну, собственно говоря, не удивительно, что сейчас большой спрос на голубое топливо. Самое дешевое, самое энергетически эффективное, скажем так. Ну и, кроме того, экологически безопасное. Сейчас же все у нас за экологию. поэтому и, собственно, пользуются газом, и российским в том числе.
Еще я вот как-то вот действительно сочувствую такой очень большой Европе, потому что помимо того, что цены на газ какие-то космические, да, у них еще и ветра нет, и ветряки стоят, и из-за этого подорожало электричество.
Ну, кстати, да, они же активно заменяют...
Всюду клин, в общем-то.
Они активно же заменяют вот эти, как так сказать, углеродные, да, источники от тепла, отопления на ветряки и, собственно говоря, всякие солнечные батареи. Это очень хорошо видно, если кто-то, вот, например, бывал в Европе.
Ну, давай вот сейчас послушаем мнение экономиста. Чуть позже все-таки, да, вот все-таки хотелось бы узнать, не поспешила ли Польша с отказом от российского газа и вообще хватит ли мощности трубопровода Baltic Pipe? Это такой...
Проект, кстати, который...
Актуальный вопрос по-прежнему.
Проект, который, кстати, реализуется в Baltic Pipe, он стоит 1,7 миллиарда евро. Немалые такие деньги, поэтому им пришлось раскошелиться. Нужно еще подумать вообще, дешевле было покупать и продолжать российский газ, или все-таки нужно было действительно вкладываться в этот проект, пока еще непонятно.
Ну вот сейчас узнаем мнение директора Института национальной энергетики Сергея Правосудова. Сергей Александрович, приветствуем вас.
Да, здравствуйте.
Скажите, вот, по поводу планов Польши, да, как вы к ним относитесь? Вот страна, Польша собирается отказаться от российского газа уже в следующем году, перейти на газ из Дании, да, да, получать его по трубе Baltic Pipe. Вот как вы думаете, хватит ли мощности трубопровода этого газопровода?
Ну, смотрите, тут, скорее всего, произойдет та же история, что и с Украиной. Она же тоже формально российский газ не покупает уже несколько лет, но покупает его у европейских трейдеров, и тот же самый российский газ оформляет его, как будто он идет с европейских. Реально он отбирается из трубы, которая проходит по территории Украины. Здесь, скорее всего, тоже будет та же самая продолжаться. Они же сейчас покупают формально некие объемы газа в Германии. Ну, то есть как? То есть оформляет, как будто покупает Германия, отбирается он также из трубы, которая проходит по территории Польши, и все как бы нормально. Так и можно сделать и так. В отношении Baltic Pipe там вообще простая история, что он будет закупаться газ с Северного моря, но, как мы знаем, добыча там не будет расти в ближайшее время, вообще никогда не будет расти, потому что нет запасов необходимых. Соответственно, она будет только снижаться. Ну и значит, ну будет там меньше покупать какая-нибудь Германия газа с Северного моря, будет покупать Польша. Значит, Газпром будет больше продавать газа в Германии. То есть тут от перемены слагаемых сумма не меняется.
То есть, получается, это не экономическое, как сказать...
А политическое, да?
Да, политическое дело.
Ну, конечно, они же не стесняясь этого говорят, что Россия, мы считаем его своим врагом. Ну, то же самое, как история с Украиной. Россия наш враг, мы не считаем нужным себя связывать с ними экономическими какими-то отношениями. Поэтому мы будем переплачивать за другой газ, но он будет зато, ну, формально не российский. Хотя еще они сами прекрасно знают, что они отбирают из российской, ну, вот из этой трубы, которая проходит по их территории, российский газ.
Сергей Александрович.
Россия, да-да, вот что касается Северного потока-2, может эти объемы перенаправить, да, вот в эту новую трубу, новую нитку?
Ну, имеете в виду, какие объемы?
Ну, от которых Польша будет отказываться. Хотя, да, Севпоток, он же обходит стороной и страны Балтики, и Польшу. Да.
Нет, но он как раз идет в Германию, и как раз этот газ мы можем Германии и продавать.
Называется.
Нет, теоретически, еще раз говорю, тут же никто молекулу не считает, как именно газ, какой пойдет на территорию Польши. Проще всего брать газ из газопровода Ямал-Европа, который проходит по территории Польши. Он идет сначала через Беларусь, и потом через Польшу. Uh-huh. Это элементарно просто. Чем вы реально вокруг катаете, вот так, а потом через Германию в Польшу закат.
Сергей Александрович, а почему они не используют альтернативные источники? Почему они всегда российский газ заменяют газом других стран? Почему они не говорят, что мы от российского газа откажемся, а вот, скажем, предпочтем ветряков наставить?
Потому что это очень долгая и дорогая история.
Да, вы абсолютно правы, но это же не сразу оно упадет на них с неба. Это долго и дорого, соответственно, у них сейчас много угля собственного, которым они в качестве топлива и в качестве выработки электричества, но Евросоюз на них давит, говорит, ребята, ну, весь мир отказывается, мы там в первых рядах, а вы там как коптите небо нам, давайте извольте что-нибудь заменять. Вот они говорят, мы будем вынуждены, да, конечно, что-то строить в духе ветряков, но все-таки мы будем вынуждены больше газа использовать. А для того, чтобы использовать больше газа, вот нам нужно больше источников.
Да, поэтому Сергей Александрович, спасибо огромное. С нами на связи был директор Института национальной энергетики Сергей Правосодов. Ну, посмотрим, чем эта история закончится.
Я просто хочу сказать, что вот Польша, да, у нее много угля, и они могли бы углем пользоваться легко, но на них давят, как нам сказал наш гость.
Соединенные Штаты.
Да, Соединенные Штаты. Он на Австралию, которую мы только что обсуждали, тоже давили и тоже говорили, что, мол, сокращайте потребление угля. Они сказали нет, он сказал.
Но если
нет.
Есть такие возможности, почему бы не давить?
В общем, короче говоря, Австралия, видимо, отстояла свою энергетическую независимость.
Ну, еще одна тема.
Радио «Спутник».
Ну что, в космосе только гражданские. SpaceX отправил на орбиту Dragon с 4 туристами. Это астронавты-любители, в общем-то, которым по карману такое удовольствие.
Счастливчики, на самом деле, кто, давайте узнаем, кто полетел. Это Джаред Исаакман, исследовательница Сиан Проктор, медик Хейли Арсенокс и ветеран ВВС США Кристофер Симброски. Хочу сказать, что спонсор вот этого всего полета, это миллиардер, вот первым мы его назвали, Джаред Исаакман.
Да, 3 дня, надо сказать, проведут на орбите вот эти товарищи, да, а Роскосмос отправит к МКС киноэкипаж.
А они проведут там дольше 12 дней.
Да, всем говорим спасибо, до встречи.